Однако же так и хочется спросить доморощенных стратегов наших, а где в том интрига? Кто сказал, кто поверил, будто бы на войне нет места веселью, озорству, шутке? Многие важные вещи должно делать из целесообразности и практичности, но тогда бы мы перестали быть русскими. Ибо в самых непредвиденных сюжетах исхитряется душа наша изобразить великое в смешном, а смешное углядеть во всем великом. К тому мы и не немцы, не англичане, не шведы, что есть у нас удивительная черта — не умеем мы жить скучно. И сию загадочность иноземцам никак не понять, потому боятся они нас и восхищаются нами. Храповицкий слово сдержал и, недалеко как на закате, важно сопроводил мою светлость в заветное сельцо. Собственно, села-то там как такового и не было. Так, усадьба с барским домом, да 3-4 избы для прислуги. Хозяин визиту нашему показался весьма рад и с готовностью провел к себе в кабинет, дабы продемонстрировать всю разруху. Мы прошли чистенькими коридорами по благородным коврам, любуясь картинами в дорогих рамах и коллекционным охотничьим оружием, развешанным по стенам, прямо в малюсенькую полутемную комнатку. Вот тут, должен признать, мы дружно вздрогнули. Внутри действительно царили разор и запустение. До потолка поднималась сломанная мебель, свисали полосы изорванных обоев, белели перья из перины, виднелись осколки битой посуды, и все это покрывал столетний слой затхлой пыли. Если здесь действительно хозяйничали французы, то сделали они это еще до рождения дедушки, бывшего подполковника. Наивный Храповицкий возмущенно цокал языком. Я тоже счел долгом сказать нечто утешительное. «Вы, господа, эти неприятельские мародеры порой так бесцеремонны, что просто жуть!» «Не поверите ли!» — радостно завелся хозяин дома. «А ближайшие села злодеи заграбили еще обильнее! Уж я и так, и эдак, и помогаю, чем могу обездоленным! Скоро самому придется по миру идти! Ай, так не дадите ли мне расписку?»
«В чем?» — не понял я.
«Ну, в том, что, видя бедственное положение мое, сим подтверждаете факт полного уничтожения захватчиками всякого имущества помещика Масленникова. Дельце-то несложное, а после войны мне с таковой бумагою и при дочи государевой предстать незазорно. Небось, казна восполнит, никем-нибудь подписано, а самим Денисом Давыдовым».
От восхитительнейшего хамства этого скользкого субъекта у меня онемел язык. В единый миг я был готов застрелить пройдоху, но вовремя вспомнил, какие у меня пистолеты. Нет, надобно доиграть комедию до финиты.
«Ну что ж, если водички горячей для банного дня одолжите, да с мокрой головой на мороз не выгоните, тогда с утречка за кофе мы составим требуемый рапорт».
«Оставайтесь, оставайтесь, господа, со всем моим удовольствием!» — упоенно захлопотал изменник и, проведя нас на кухню, скрылся по делам своим.
«Как-то не так все это. Да неужто, друг мой? Ну да. Я про то, что составление рапортов всех специальной формулировки требует», — нехотя призадумался майор. «А тут, на первый взгляд, явных признаков развоя незаметно так уж».
«Стыдитесь, ваш друг дал слово дворянина».
«Да я стыжусь, стыжусь. Все одно не так как-то».
Я мысленно перекрестился, благодаря небеса за скорое прозрение Храповицкого.
Мало ли что могло пойти не по плану. Вдруг вдвоем отбиваться придется. Теперь-то уж точно ясно. Раз сомнения зародились, значит, в бою будет на моей стороне.
Мы только-только выудили из печи три еще теплые картофелины, как подоспел хозяин. Попрошу в спальню, откушь, чем Бог послал.
— В смысле тем, чего французы не доели? — невинно пошутил я.
Увы. Остроумность моей шутки выстрелила в холостую. Масленников лишь тяжко вздохнул, смахивая старательно выжатые слезы. Храповицкий тайком сунул одну картофелину в карман, остальные мне пришлось тащить к общему столу. В довольно ухоженной комнате нас ожидала изысканная венская мебель, стулья с изогнутыми ножками, на лакированном столике черный хлеб, луковица и, в довершение ужаса, там же стояли граненые стопки и запотевший графинчик с топленым молоком.
Застольный разговор велся в соответственной манере. Жемини да жемини, об водке не полслова.
В тоске и утомлении я на минуточку прикрыл глаза и сам не заметил, как провалился в сон. Хорошо, хоть на этот раз он был предельно короткий и сумбурный. Темная комната, плетеные коврики на полу, маленький коптящий огонек в глиняной плошке и узкоглазый человек в просторных восточных одеждах со смешной шапочкой на голове. «Мир тебе и мир в тебе, сын мой!»
«Папа?»
— не поверив, уточнил я. «Отец давно умер». Но мало ли в каком воплощении возвращаются души мертвых. Человек склонил ко мне ухо, подумал и поправил.
Я имел в виду родство духовное, более высокое, на уровне единства помыслов и слияния устремлений.
А-а-а! Это значит, мы с вами думаем об одном и том же?
Нет.
После очередной заминки решил собеседник.
Ты думаешь о выпивке, а я о вечном.
Не? Ну, а тогда вы кто?
Мысли о вечном в мою голову приходили исключительно после выпивки, но этот тип, видимо, умел расслабляться иначе.
Имя мое... Конфуций. Я древний мудрец, основатель популярного в Китае конфуцианского учения.
О, вас тоже прапрадедушка прислал.
Он просил наставить тебя на путь истины. Но мне кажется, твою душу терзают сейчас другие страсти, слишком сильные и губительные для духовного поиска.
Ну, может быть. Мы тут вообще-то с одним мерзавцем разбираемся, — равнодушно поморщился я.
Мне надлежит дать тебе ценный совет по этому делу.
Только не это. Мы с ребятами уже обо всем договорились.
Но ты избрал... неверную дорогу. Быть может, моя мудрость поможет увидеть свет и отделить его от сумерек, блуждания, в которых...
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не надо, а? Не надо, не надо. Мы его просто арестуем.
Никого нельзя лишать свободы, ибо сказано, отнявший час да потеряет вечность. Чистый источник ищут только люди с незамутненной душой. Главное, чтобы наличие постоянных добродетелей с каждым поступком возрастало, и тогда жизненный цикл Вселенной выдвинет тебя на единый уровень с восприятием гармонии циклов, как...
Ой, прекратить подобное издевательство над психикой поэта-партизана... можно было лишь одним проверенным способом. Я изо всех сил ущипнул себя за ляжку и проснулся.